мы начинаем нашу беседу. Любые вопросы я готов выслушать и ответить.
У меня вопрос такого характера. Как правильно формировать? У меня проблемы с деньгами. В том плане, что я не знаю, как правильно оценить свой труд, как не попросить больше того, что он стоит, и не обидеть себя в то же время. Мне всегда это тяжело. Тяжело понять, сколько стоит моя работа. И тяжело сказать человеку это открыто, потому что, может быть, я боюсь реакции каких-то. Вот. Я не знаю, как правильно выстраивать отношения и как оценивать правильно свой труд.
В вашем вопросе сразу несколько вопросов, поэтому я начну с того, с которого я посчитаю нужным. Первый ответ на ваш вопрос будет вопросом. Если вы со мной строите отношения, я смогу вас обмануть деньгами или нет? Вы со мной строите финансовые отношения. Я буду обманывать вас деньгами или нет? Значит, у вас не будет проблем в этом случае. Думать о том, сколько вы стоите. Вы можете мне честно сказать, сколько стоит ваш труд? Мне лично честно вы сможете сказать?
У меня проблема с его оценкой.
Это у всех такая проблема. Всем кажется, что надо больше денег, чем дают. Это нормально? В этом мире вы не найдете ни одного человека, который бы не захотел больше денег. Если ему дают деньги, он думает, а больше можно? Интересно. Или нет?
Если я правильно понимаю, если у меня какое-то направление, изучить, допустим, рынок того, что сейчас на сегодняшний день люди зарабатывают в этом сегменте, и тогда да. В этом сегменте...
Да,
и...
да. Правильно. Правильно. Видите, постепенно в нашей беседе вскрывается несколько моментов. Первый момент. Вы чувствуете, что мысли о деньгах оскверняют труд. Оскверняют. Я тоже так всегда чувствую. Но, понимаете, не иметь денежных отношений – это великое счастье, которое возможно только если ты имеешь достаточно внутренней духовной силы и благочестия так жить. Не иметь финансовых отношений с людьми – это возможно. Если Бог позволит тебе так жить. Мне позволил так жить Бог, и поэтому у меня есть клиника, в которой я не имею зарплаты. Я служу всем людям, которые там находятся. А они при необходимости покупают мне продукты там, что-то мне делают для меня. Но они не могут мне дать денег. Я их не принимаю. Принимаю только любовь в отношении. Когда я езжу, читаю лекции, то все организаторы моих семинаров, они мне дают столько, сколько они считают нужным. Если я вижу, что человек хочет меня обмануть в отношениях, я больше не приезжаю в это. Я вижу, что он хочет на мне наживаться, потому что я не ставлю условий. Я просто спокойно не приезжаю, не потому, что мне жалко и хочется больше денег. Эти деньги, которые мне дают на программах, достаточно большие деньги. Я их все отдаю на то, чтобы возрождать духовную культуру в том месте, где я живу. Я хочу, чтобы все люди жили вместе, и мы строим как общину такое вот место. На средства, которые зарабатываются мной. Я знаю точно, что лучше всего у меня нет своей квартиры. Я живу там, где Бог дал. Я счастлив в этом месте жить. Когда у меня возникают мысли о том, неплохо бы иметь на старости лет свой уголок, я знаю, что те люди, которые со мной рядом живут, они мне этот уголок построят сами, когда придет время. Почему? Потому что они меня очень сильно любят. Но вы не сможете так жить. Почему? Потому что те люди, которые находятся рядом с вами, по вашей судьбе не обладают такими качествами. Они будут вас обманывать, если вы будете им отдавать все, что у вас есть. Почему? Потому что создать такие отношения очень сложно. С одной стороны, ты должен быть бескорыстным, с другой стороны, ты должен пресекать всех, кто пытается тебя эксплуатировать в таких отношениях. Это означает чувство такта, здравый смысл. Я когда ездил в святое место, жил там и лечил людей бесплатно. Приезжали паломники, где-то за год до 800 человек принимал людей. И ни у кого не просил денег. И когда я смотрел в это место, где бросали пожертвования, то я видел, что мне бросают пожертвования в 20 раз меньше, чем мне хватает на лекарства и проживание. Это означает, что в этом святом месте я не могу жить так, как я хочу. Потому что у людей из сердца не возникает вдохновения жертвовать столько, сколько нужно на лечение их же. Но когда я уехал оттуда и начал читать лекции, ездить по России, то Бог был доволен, и Он начал давать столько, сколько нужно для моей деятельности и жизни. Понимаете? Но я всегда был очень тверд в этом желании, что я не хочу никакую таксу объявлять для себя. Так как в клинике надо объявлять таксу, то есть надо объявлять, сколько это стоит, потому что люди в наш век очень жадные, и они даже своему врачу не готовы платить столько, сколько это стоит. Поэтому приходится объявлять, сколько стоит. Не потому, что я хочу ограбить людей, тем более, что я не беру себе этих денег, а потому, что так положено строить отношения с теми, кто жаден. В наше время большинство людей не могут брать столько денег, сколько нужно для жизни. Они хотят больше все время. Точно так же, как и вы. Это означает, что надо строить деловые отношения. Надо узнать, сколько стоит твой труд в целом. И объявлять человеку столько, сколько это стоит. Если он не хочет это заплатить, значит, не надо его обслуживать. А если он не может заплатить, надо различать это, то надо его обслуживать. И в этом случае вы у Бога в своем сердце вызовете удовлетворение, вы будете счастливы в своем труде. Это первый момент касаемо людей и отношений с ними. Второй момент касается вашего желания иметь больше. Это желание приводит человека только к страданиям. Потому что деньги – это сила, которую человек не может управлять в этом мире. Деньги – это сила, которая вершит его судьбу. Так, например, я вам приведу случай, который произошел в одном храме. Настоятель храма взял деньги у проститутки. А в этом храме жили одни монахи, которые всегда соблюдали целибат. И она просила накормить монахов пищей освященной. Высокой квалификации люди приготовили эту пищу. Они осветили ее и накормили этих монахов. В эту ночь все монахи потеряли семя. Когда они обратились к настоятелю и спросили, что произошло, почему эта пища обладает такой силой, что, поев ее, мы преисполнились вожделения и потеряли семя, когда у них никогда этого не случалось, то настоятель сказал, что он взял деньги на эту пищу у женщины, которая занимается проституцией. И тогда монахи попросили его больше не брать эти деньги на питание. Ты можешь их брать, допустим, на то, чтобы строить храм, оборудовать его, но на питание ты не должен брать эти деньги, потому что эти деньги отмыть невозможно. То есть они будут действовать так, как они должны действовать. Если человек зарабатывает на том, что он просто обманывает людей, он берет с них больше, чем положено, а сколько положено, ваше сердце вам четко скажет. Есть такса общая. Вы берете эту таксу и смотрите, это правильно столько брать денег или нет с человека. Ваше сердце говорит нормально, значит вы берите. Если вы почувствуете, что вы грабите людей, берите меньше. Вы от этого не пострадаете, потому что деньги, которые вы получите в результате вашей деятельности, принесут вам удачу. Деньги могут убить человека, наказать его или воскресить, вылечить и принести удачу. Некоторые люди зарабатывают не так много, у них всегда есть деньги. Другие люди зарабатывают много, но деньги всегда улетают. И они могут понять, почему деньги улетают. Часто люди торгуют водкой, и деньги их идут в проклятие. Даже если этот человек с помощью такого бизнеса строит себе дом красивый, этот дом станет прибежищем духов, которые будут его душить. В этот дом ни один благочестивый человек даже шага не сделает, потому что он будет чувствовать, что там находиться невозможно. Деньги, которые создают деньги, созданные нечестным трудом, труд, который приносит людям страдания, он осквернен. В результате деньги с этого труда обладают такой силой, что они привлекают только одно несчастье к себе. Поэтому человек должен очень четко заботиться о том, как он зарабатывает. Если его деньги заработаны честно, благочестиво, то они приносят удачу человеку в жизни. Для того, чтобы они точно принесли удачу, надо какой-то процент установленный отдавать в храм. Например, вы можете отдавать 1% в храм. Веды говорят, что если человек отдает 10% денег в храм, то он очищает полностью всю сумму. Но Все равно это не означает, что нужно зарабатывать грабежом. Хотя в Ведах есть примеры, когда один возвышенный человек, желая наказать бизнесменов, которые в это время просто обнаглели и просто грабили людей, он решил сделать следующее. Он ушел в лес, набрал себе бандитов и грабил караваны этих людей, которые грабительством зарабатывали, наживались на чужом как бы труде. Он грабил эти караваны, связывал этих, и потом на все эти деньги он построил огромнейший храм, который размерами сейчас, он самый большой храм в Индии практически, несколько километров в диаметре. Вот. И он потом отправился к Богу, этот человек. Весь его грабеж Господь не воспринял как насилие, потому что его настроение было правильным. Но мы не должны имитировать это. Понимаете, мы не можем так делать. Мы не такие святые, чтобы так делать. Поэтому мы не имеем права совершать насилие даже над тем, кто грабит других. Мы должны очень аккуратно относиться к деньгам. И если мы зарабатываем нечестно, то эти деньги принесут страдания, без всякого сомнения. У меня есть три примера на это. Первый пример. Мужчина обратился ко мне за помощью. Это было в Москве. Он в эпоху вот этой перестройки открыл виноводочный завод. И на этом заводе он как бы торговал спиртом. Соответственно, в результате через несколько лет его преступные дружки отняли у него все. Так происходит со всеми, кто занимается этой деятельностью. Они попадают в отношения, в которых они могут получить пулю в лоб. То есть их судьба, когда человек живет в невежестве, его судьба уже не контролируется тем, что ему положено. Человек в невежестве, он вне судьбы. Он может получить пулю в лоб в любой момент его жизни. Он находится в состоянии, в котором никто не может ему ничего обещать. Понятно, да? И он так жил. И когда ему все ограбили, то он потом пришел в храм и сказал: «Спасибо, Господь, что меня не прибили». У него при этом осталась квартира просто и все своя. Дальше его жизнь разворачивалась таким образом. Каждый раз, когда он брал замуж себе молодую красивую девушку, которая даже капли в рот не брала, через год или два она спивалась напрочь и становилась алкоголичкой. Три брака у него таких было. После трех браков он понял, что что-то здесь не то. И он обратился ко мне за помощью. Ему сказал: тебе больше не надо жениться, надо просто раскаиваться в том, что ты так жил до тех пор, пока сердце не очистится и не почувствуешь в нем спокойствие по отношению к своей личной жизни. И тогда ты можешь уже жениться и больше этого не повторится. Таким образом, надо понять, что если ты совершаешь какие-то действия, зарабатываешь на людях так, что они должны в результате твоего заработка пострадать, то есть ты сигаретами торгуешь или спиртным, или занимаешься в публичном доме, то есть организуешь эту деятельность и так далее, то, несомненно, те деньги, которые заработал, принесут тебе только страдания. Таким образом, человек должен брать столько, сколько необходимо для жизни. Сердце ему подскажет. Хорошо пользоваться теми таксами, которые установлены. Вторая проблема, которую я услышал, заключается в том, что вам хочется больше. Это опасно. Это опасность, которую вы должны преодолеть в своем сердце. Или вы обожгетесь в судьбе сильно, или вы услышите мои слова и просто будете себя в этом сдерживать. Просто потому, что вам сказал человек, который об этом знает. Хорошо?
Просто хочется больше помочь, и поэтому...
Я знаю, почему вам хочется больше. Вы активный человек, у вас много планов. Никогда человек не берет больше просто так. У него всегда есть на это соображение свои. Он берет больше, потому что ему надо то купить, это купить, то отдать, тому подарить. Все берут больше, потому что у них есть планы на деньги. Но это не оправдывает. И судьба от этого лучше не становится. Надо брать у человека столько, сколько положено. Ваш вопрос?
Скажите, я живу с молодым человеком, 2,5 года со своим. Вот. У нас хорошие отношения, у нас есть одна большая проблема. Его родители категорично против, то есть наших отношений, да, потому что мне ничего ни квартиры, ни машины. Они хотят, чтобы он женился в 30 лет, вот. Их не устраивает, ну, какое-то духовное развитие. Получается, что у нас нет общения с...
Духовное развитие? Что вы имеете в виду под духовным развитием? Что их не устраивает конкретно? Лекции Торсунова вы слушаете, да?
Вот. Получается, что у нас большой конфликт, мы не общаемся с ними, потому что, то есть, как бы, ну, вот так сложилось. Они против отношений, они не знают, что делать, тихоря расписываться, то есть, как бы, как нам поступать. Потому что отношения у нас с ним хорошие, у нас есть взаимопонимание.
Смотрите. Есть разные варианты отработки кармы в семье, в личной жизни. Веды говорят, что никто на этой земле не сможет так жениться, чтобы не было проблем. У кого-то проблемы возникают во внутренних отношениях, у кого-то вовне. Веды говорят, что семья — это крепость. Она должна быть крепостью, в которой ты защищаешь свою жизнь. Таким образом, внутри крепости врагов не должно быть. Это самый лучший вариант совместной жизни. Если люди женились, и у них внутри крепости все нормально, значит, когда появляется какая-то вражда снаружи, то это преодолимо. Я когда начинал заниматься духовной практикой, то моя мама посчитала, что я сошел с ума. Она обратилась к психиатру. Мне было тогда 17 лет. Она обратилась за помощью к психиатру. Я пришел к психиатру и начал рассказывать этому психиатру, как я занимаюсь самосовершенствованием, что я научился понимать себя во сне, что я научился вставать во сне и даже летать и так далее. Она говорит: а у тебя сны цветные? Я говорю: цветные, все нормально. Вот. И она поставила мне шизофрению, диагноз шизофрения. А я в это время уже готовился поступить в мединститут. А если диагноз шизофрения, в то время в мединститут не брали. То есть я таким образом пролетал. В результате моей маме пришлось... ну, как бы через знакомство обратиться к главному психиатру города, который оказался психически здоровым человеком, в отличие от этой дамы. Вот. И он, поговорив со мной, понял, что у меня все нормально. И он мне отправил в психиатрическую больницу. Я жил в Тольятти, он отправил меня в Самару, в психиатрическую больницу, к своему другу. И сказал мне: ты только ему не рассказывай вот это все, хорошо? Хочешь быть врачом — быть врачом, не надо ничего это никому рассказывать. Вот, это были в социалистические времена еще. Я поехал, ему сказал, что я хочу занимаюсь самосовершенствованием, что вот из-за того, что я занимался самосовершенствованием, я немножко больше рассказал, чем положено одной даме, и она мне поставила диагноз. Он говорит: это мне знакомо. Говорит: знакомо. И он снял диагноз мне. Мама еще несколько лет сомневалась в моем психическом здоровье. Постоянно боялась тому, что я делаю. Она в страхе смотрела на то, что увлекаюсь религией. Она пугалась тому, что я бегаю босиком в плавках по морозу, купаясь в проруби. Когда я бросил есть мясо, она была в шоке полном. Потому что в то время вообще никто не бросал есть мясо. Это было 25 лет назад. Сейчас моя мама испытывает глубокое счастье того, чем я занимаюсь. Она сама этим занимается. Она уже читает молитву в моей духовной традиции. И она считает, что ей очень повезло с сыном. Я знаю много примеров, когда родители жутко негативно относятся сначала к тому, что люди идут духовным путем, встают на духовный путь. Причина такого негативного отношения заключается в том, что обычно, когда люди живут в обычном мире, в обычных отношениях, они все находятся под влиянием силы страсти. В этой силе разум у человека очень четко и жестко закреплен, а это означает, он не движется никуда, он не развивается. Разум у человека в страсти находится в жесткой позиции, в которой он боится даже пошевелиться в сторону развития. Человеку в страсти страшно подумать, что он будет осуждаем обществом. Ему страшно даже подумать о том, что все узнают, что он перестал есть мясо. Ему страшно подумать о том, что он начал ходить в какой-то храм, который как бы все остальные не уважают. Ему страшно человека в страсти подумать даже, что он может носить какие-то другие одежды. Ему страшно подумать о том, что люди посчитают его сумасшедшим от того, что он интересуется слишком много духовным. Человек в страсти испытывает жуткие страдания от самой идеи, что его окружение начнет его осуждать за такие действия. Поэтому люди в страсти, они держатся этого окружения и боятся даже подумать о том, чтобы стать другими. Но когда человек осознает, что эта жизнь в страсти, она на самом деле по своей природе абсолютно пуста и бессмысленна. Большинство людей в этом мире живут пустой и бессмысленной жизнью. К концу жизни они жутко разочаровываются во всем, что их окружает. Это означает знание. Человек получает знание. Он видит этот мир со стороны, как будто он понимает, что все это глупо и бессмысленно. И он в результате смелый шаг вперед делает в своей судьбе. Начинает изучать, как правильно жить, начинает питаться правильно, начинает правильное отношение с людьми строить. И постепенно он выходит из-под влияния тех сил, в которых живут остальные люди. В результате у всех близких и друзей наступает шок. Тем более, что этот человек, когда он только выходит из этого влияния, он не находится в благости, он находится между благостью и страстью. Когда человек находится между благостью и страстью, то он внешне воспринимает этот мир как враждебный для себя. Сам, не имея благости, он питается благостью тех, кто ее имеет, и считает, что он лучше, чем все другие, потому что это позиция страстного человека, считать, что я лучше. Благостные люди живут в этом мире спокойно, и их все воспринимают нормально. Почему? Потому что они себя не считают лучше. Раз. Они не относятся враждебно к этому миру и не пытаются никого сделать такими же, как я. Благостные люди. Когда человек из страсти в благость переходит, у него появляется жуткая потребность всех сделать такими же, как я. В результате он начинает насаждать свои идеи своим друзьям, родственникам. И в результате этого поведения они становятся глубоко враждебными к тому, что с ним происходит, и начинают с ним сражаться. Наступает неравная схватка, потому что у него идеи благости не утверждены в сердце, а у них идеи страсти утверждены очень сильно, и они объединены друг с другом. Они начинают со всех сторон нападать на него, и если человек сможет выстоять этот экзамен сдать, то он дальше развивается как благостно. Если нет, то он пугается всего этого и возвращается к прежней жизни. Таков экзамен судьбы. Каждая сила страсти и невежества держит, и благости держит человека в своих руках и не отпускает. Таков закон. Благостный человек тоже, когда он начинает деградировать, его все тянут назад и не дают ему деградировать, пытаются его вернуть. Когда человек из невежества живет в невежестве и пытается выйти из преступной группировки, ему говорят: брат, если ты уйдешь, тебе пуля в голову. И только милостью Бога человек может выйти из преступной группировки и начать жить как обычный человек. Они там тоже в невежестве, находясь, все повязаны. Они не могут из этого выйти. Их не пускают. Люди, находящиеся в страсти, все повязаны. Их не пускают. Люди, находящиеся в благости, все повязаны. Думай и выбирай, что тебе больше нравится. Благостные люди, их разум динамично развивается вверх. Он очищается, они постоянно что-то новое в жизни приобретают, становятся лучше и лучше. Страстные люди находятся на месте, их разум не меняется. Невежественные люди имеют тоже динамичный разум, их разум постоянно деградирует. Итак, и благостные, и невежественные люди постоянно меняются. Они в изменениях постоянно находятся. Только страстные люди находятся в стабильности, и они цементируют это общество, в котором мы живем. Это общество, все законы, порядки и правила сотканы страстными людьми здесь. Если человек не утвердился в благости, он в этом мире не знает, как жить. Если у него разум начал меняться, он чувствует, друзья его перестали его понимать, родители перестали понимать, все окружение не понимает его. Но если он знает правила, которые, чего делать никогда нельзя. Первое, никогда нельзя навязывать людям свои взгляды. Второе, никогда нельзя ругать их взгляды. Третье, не надо им слишком много говорить. Потому что людям, которые находятся в страсти, в принципе, друг о друге нельзя слишком много говорить. Например, человеку в страсти нельзя говорить своему мужу, допустим, говорить о том, какие у тебя любимые были в прошлом. Это испортит, убьет просто отношения людей в страсти. Если человек в благости находится, он может все рассказать, и тот скажет: да, это все ерунда. Это все было раньше. Сейчас ты другой человек. Я еще не закончил. Я стараюсь отвечать как можно подробнее, чтобы все было кристально ясно с этим вопросом. Итак, смотрите, когда человек познает четко, как надо жить в благости, он знает точно, что ни на что не нужно обращать внимание. Он знает, что победа будет за мной по-любому. И он просто принимает взгляды родителей, ну, то есть не против их. Он согласен, что я дура. Мы дураки, мы живем неправильно, вы правильно говорите, но мы привязаны друг к другу, мы друг друга любим и будем вместе. А вы правы, то есть лучше нам вместе не быть, как вы считаете, правильно, но мы будем вместе, потому что мы друг друга любим. Простите нас за это, дорогие родители. Такая вот позиция, такая позиция. Они сразу скажут, ну что, дуракам закон не писан, как бы живите, что делать. То есть и вы будете жить таким образом вместе, распишитесь. Вот. Через несколько лет, если вы будете культивировать правильные отношения с родителями, любить их, заботиться о них, не напрямую, а тайным образом, потому что прямые отношения будут разрушать вашу любовь. Надо держаться подальше от них и заботиться о них, посылать им подарки, там, заботиться о них, там, как вы можете. Постепенно их сердца обмякнут, и они вас будут очень любить, в конце концов. Это произойдет неизбежно. Неизбежно. Благословлять на брак может только благостный человек. Если человек находится в страсти или в невежестве, он не может ни благословить человека, ни запретить ему. Поэтому люди в страсти не могут воспитывать своих детей, потому что дети им не верят. А люди в невежестве вообще не могут иметь родственные отношения, потому что дети их ненавидят. Настоящие родственные отношения могут быть только у людей в благости, которые видят своих родителей, насколько они гуманны и чисты. И естественным образом у детей просыпается к ним уважение. Это называется культура. Культура может быть только в среде благости. В среде страсти культуры нет. Есть просто игра в культуру. Поэтому страстные люди не могут благословить человека на брак и не могут запретить. Они вообще ничего в этом мире не могут, они абсолютно беспомощные. Страстные люди не могут удержать рядом с собой близкого человека, потому что когда ему надоест, он просто уйдет и все, ему наплевать. Страстные люди не могут удержать рядом с собой детей, они не могут удержать с собой даже сотрудников. Когда сотрудник видит, что он лучше квалифицирован, чем ему платят, он просто спокойно уходит. В среде страстных людей нет любви, нет близости, нет заботы. Есть только деловые отношения, даже в семье. Поэтому такая жизнь, она губительна для души, которая хочет любви, близости, верности и заботы. Жизнь страсти убивает судьбу человека. Таков вывод вед. Поэтому, несмотря даже на то, что вся культура и цивилизация находится в такой жизни, разумный человек отвергает такую жизнь для себя. Он хочет верности, хочет любви, глубоких отношений, а для этого надо жить религиозной или духовной культурой, а не той культурой атеистической, которую выбрали обычные люди. Атеистической или, по-другому сказать, деловой. Деловой означает, нам все наплевать. Главное держать, делать свои дела. Совести у таких людей нет. Ими руководят только деньги, власть и престиж. Да?
Скажите, пожалуйста, я хочу себя реализовать как личность, как руководитель, как хороший руководитель. Так. Я понимаю, что для этой цели мне нужен наставник. Но я понимаю, что мне кроме духовного наставника нужен, чтобы как душа реализовывала себя. Я понимаю, что нужен наставник как руководитель, который реализовал себя в данной сфере. И вопрос в том, нужен ли действительно такой
наставник? Нужен такой наставник, да. Нужен человеку кроме такой наставник. Наставника. Конечно, конечно.
И второй вопрос.
Я не ответил на первый еще.
Чтобы вам, мне кажется, проще будет.
У меня память очень плохая. Значит, первый, потом второй, хорошо? Садитесь так. У меня к вам вопрос. Если вы находитесь в пустыне, и вы захотели пива. Ну, ладно, воды. Захотели воды, в пустыне нет воды. Вам нужна вода. Что вы будете делать? Бессмысленно. Нет воды в пустыне. Есть мираж только, мираж. Понимаете, мы живем в такой среде, в котором люди в основном могут вам объяснить, как руководить коллективом. В страсти означает законы управления людьми, механика просто. Надо делать так, механические какие-то вещи. Что такое внутренние отношения с коллективом? Страстные люди не знают. Страстные люди не знают, что такое вера подчиненных старшего. Они не знают, что это такое. Уважение старшего, они тоже не знают, что это такое. Они знают, что вообще бывают старшие, что человек, который руководит, он должен быть старшим. Вы говорите, я хочу реализовать себя как руководитель. Это означает, что вы должны быть старшим. Вы должны себя реализовать как личность, которая развита лучше, чем все, чтобы стать руководителем. В противном случае вы можете рядом с собой людей держать только деньгами, это означает страсть, и мыльными пузырями. Вы должны что-то постоянно на уши вешать и платить хорошие деньги, если они у вас есть. Так вы сможете людей держать рядом с собой до того момента, когда они не найдут выгоды больше, чем рядом с вами. А так как бизнес всегда идет волной, он то поднимается, то опускается. Поэтому, когда человек внизу, попал вниз, что происходит? Все самые лучшие специалисты у него уходят. Когда он пошел вверх, приходят другие. И так человек не может развиться в бизнесе, потому что он не имеет устойчивости. Люди, которые находятся рядом с ним, им на него, им на этого человека глубоко наплевать. Они интересуются только его деньгами. А в материальном мире в этом, по судьбе, ни один человек не может стабильно иметь много денег. У него постоянно идет вот это вот колебание. За исключением тех людей, которые подписали договор с чертом. В этом случае можно много иметь денег. Когда ты договор с чертом подписываешь, то есть подписываешься под влияние невежества, то очень много денег может прийти в твою жизнь. И ты можешь содержать очень много людей. Но для этого ты должен все дальше и дальше деградировать в своих понятиях. Должен больше взяток давать, должен подкупать. Наступает момент, когда ты кого-то должен прибить, иначе ты не сможешь дальше развиваться. И так постепенно человек деградирует. Единственный способ иметь нормальную жизнь и иметь деньги – это благость. Когда руководитель хоть чуть-чуть благости имеет, он имеет много славы, много денег и много возможностей, и при этом ничего не теряет. Я таких людей тоже видел. У меня уникальная возможность была общаться с одним человеком, который, кстати, в России разработал вот этот ННН, ну вот там, в паспорте. Вот. Мы с ним имели такие очень глубокие беседы, серьезные. И он глубоко, будучи глубоко благостным человеком, занимал пост в российском правительстве. И он рассказывал, как он здесь живет. Он мне поделился секретами. Он говорит, когда человек ко мне заходит, я уже знаю, что он от меня хочет. Благостный человек имеет чистое сердце. И он говорит, я знаю, кого мне вокруг себя окружать, кого нет. Потому что в основном люди, которые стремятся сейчас к власти, из бизнеса, это быдло, от которого надо держаться подальше. Среди них есть образованные, хорошие, чистые люди. Их надо притягивать к себе и обучать. Поэтому заниматься бизнесом в наше время непросто. Для этого нужно очень иметь чистое и правильное сердце и приближать к себе тех, кто имеет такое же сердце. Но для этого надо иметь правильное общение, как вы сказали. Надо найти такого человека, который мог бы тебя обучить. Ищите. Есть Кави. Кави есть.
Да, читал. И Вадима Дунеева семинар тоже смотрел.
Вот вперед. Обучайтесь на практике мировой. То есть бизнесмены, которые понимают, что такое высшая цель бизнеса, что такое правильное отношение, нравственная культура бизнеса и так далее. Двигайтесь в этом направлении.
Небольшое как бы дополнение к этому.
Да?
Я понимаю, что с одной стороны, движет желание, то есть успеха, власти, славы.
Это нормально для человека, который хочет быть руководителем. Эти желания являются нормальными для его развития.
Я хочу задать вопрос, как мне сделать так, чтобы они не стали препятствием в моем развитии?
Для этого надо иметь наставника духовного. И он никогда не даст вам, чтобы желание власти, славы и руководить над людьми является естественным желанием для того, у кого природа руководить. И не надо этими желаниями чураться и думать, что это плохо. Это нормальное желание для того, кто имеет такую природу руководить. И также желание иметь высокое положение в обществе тоже нормально для такого человека. Но это все правильно, это не лишнее, это все нужно для царя, допустим, для правителя нужно иметь власть, нужно иметь авторитет, нужно иметь репутацию, нужно иметь положение в обществе. Это все нужно для того, чтобы быть руководителем. Вот. И вам это надо тоже осознать. Это один из элементов вашего сознания должен быть. Но вы должны садитесь, иначе вы ничего не услышите. Человек должен слушать сидя. Вам надо понять одну вещь. Без духовного наставника вы не сможете победить себя. Никто в этом мире, хоть он руководитель по природе, хоть бизнесмен, хоть просто рабочий или ученый, не может жить без наставника. Жизнь без наставника – это жизнь, которая всегда катится только в пропасть. Человек своими силами не может победить в себе разум в невежестве, который всегда обманывает человека в жизни. В этом мире все так устроено, что только по милости наставника человек может развиваться как личность. Если у человека нет наставника, у него нет никаких шансов к развитию. Потому что своими силами человек не может победить свою гордость, которую он никогда не заметит. Гордость познаниями – это самая страшная гордость, которая всегда возникает в сердце того, кто получает знания из самого себя, кто не получает его от кого-то другого. Потому что когда он получает от кого-то другого, он понимает, что он на самом деле ноль. Это по его милости я получил знания, это первое. Второе. Он также, если начинает гордиться, то старший ему сразу об этом скажет. Например, в прошлом году я приехал в святое место, где живет мой духовный учитель. Я ему начал рассказывать, сколько много людей приходит на мои лекции. Он посмотрел на меня, ничего мне не сказал. Говорит, хорошо, иди. Я понял, что он недоволен, страшно недоволен. Он деликатный человек, он ничего не сказал. Мое сердце сразу же наполнилось страданием. Я почувствовал, что я слишком далеко ушел от своей гордости. Я начал раскаиваться, молиться. И когда я в раскаянном состоянии пришел к нему, он посмотрел на меня очень-очень внимательно, долгим взглядом таким внимательным, и улыбнулся потом. И сказал, как у тебя дела? Я начал говорить о том, что я возгордился собой, что я зашел в этом слишком далеко, и что мне надо больше думать о духовном учителе, больше изучать Писание, больше молиться. Посмотрел на меня внимательно и сказал, у тебя идет все хорошо. Ваш вопрос.
Олег Иванович, доброе утро. Я вам очень благодарен 12 лет назад, практически 12 лет назад. Вы во многом изменили мою жизнь. И поэтому мой вопрос связан с этим. У вас есть тонкое видение. Скажите мне, пожалуйста, чем мне в сердце надо сейчас работать в этой жизни? В чем моя дхарма? То есть именно, даже не в чем дхарма, чем, с каким качеством характера сейчас нужно работать? Я понимаю, что какой-то есть основной недостаток, который рождает проблемы там финансовые, профессиональные. Вот мой вопрос. Чем мне нужно работать? Расскажите,
пожалуйста. Садитесь. У вас непростая задача в жизни. Вам надо найти или создать общество состоятельных, развитых в социальном плане людей, которые бы смогли возрождать эту нацию, культуру в ней. Вы относитесь к этой среде, но вы в ней себя чувствуете сейчас как белый лебедь среди ворон. Я правильно говорю?
Да.
Это нормально в наше время. Это нормально. Но понимаете, сейчас пришло время, когда эти белые лебеди, которые хотят заниматься чистым, честным бизнесом, заниматься честными отношениями, создавать правильные отношения в коллективах, они должны объединяться. Они не должны себя противопоставлять правительству и заниматься политикой. Они не должны свои партии создавать. Они должны объединяться на основе деятельности, строить деятельность друг с другом и создавать отношения, в которых они будут устанавливать принципы, которым потом будут следовать самые лучшие люди этой страны. Например, один мой знакомый, он решил создать знак качества, по которому бизнес, в который может ставить на своих продуктах только тот человек, который занимается бизнесом благости. То есть эта команда будет исследовать этот бизнес, определять, что за отношения, что за бизнес, как человек все это делает, он обманывает людей или нет. И когда он видит, что это точно правильно делается, согласно нравственным законам, то он ставит знак качества такой на этом продукте. Это уникальное изобретение, я очень поддержал эту идею. Он сейчас работает в этом направлении. Это означает, что не только люди, которые просто работают, могут заниматься духовной практикой, могут заниматься люди любых уровней общества. И когда серьезные, образованные люди принимают чистую, честную жизнь, то они становятся белыми лебедями, которые потом вокруг себя делают всю жизнь лебединой. То есть все вокруг могут принять такую жизнь. Надо искать общение, отношения с такими людьми. В этом ваш долг, как мне кажется, перед Богом. Надо менять культуру этого общества, вам пытаться. С помощью правильных отношений. Надо искать друзей, отношения тех людей, которые вот хотят жить правильно в этом мире. Мне кажется, что вы по природе руководитель. У вас такая природа. У вас сильное Солнце, Марс, Юпитер. И планеты связаны с руководством. Вы сейчас руководитель или этим занимаетесь?
Ну, скажем так, вот я хотел спросить, чем это карма? Потому
что... Я вам ответил, сказал.
Я понял. Больше моя деятельность связана с брахманической. Бывает шатрийская деятельность.
Ну, что это значит, брахманическая?
Я занимаюсь астрологией, как бы астропсихолог. Вот как бы мой вопрос, он, в общем-то, в этом направлении.
Вы должны, значит, создать центр астропсихологии и руководить им. Потому что все равно вы по природе руководитель. Чем бы вы ни занимались, вы все равно руководитель по природе. Вы знаете лучше свою карту, чем я, но я вижу силу ваших планет. Я вижу, что у вас сильное Солнце. И вижу, что у вас Марс достаточно сильный. И у вас хороший Юпитер. Юпитер вы задействуете в астрологии, но это не все, что вы можете задействовать в своей жизни. Вы должны занять высокое положение в обществе, возглавить деятельность, пускай в астрологии, и объединять людей на почве благости вокруг себя. Создать какую-то ассоциацию таких людей. Ну, что-то такое дело. Мое мнение такое. Может, я ошибаюсь. Вы как астролог лучше решите, правильно я говорю или нет.
Можно один маленький второй вопрос? Второй вопрос, он касается, могли бы вы раскрыть вот эту тему судьба и свобода воли, ведическая концепция. Как эти вещи между собой?
Это глубокий астрологический вопрос. Хорошо. Я вам отвечу на этот вопрос. К сожалению, жизнь складывается так, что астрологи сейчас берут на себя слишком много. Они думают, что они могут понять судьбу человека. То есть они по карте говорят такие вещи, которые могут людей шокировать. Например, я слышал такие случаи, что астрологи говорят, что у тебя сгорит дом тогда-то, в таком-то году, в такое-то время. Ну, говорят какие-то события, факты, которые уже указывают на божественную волю фактически. Судьба заключается в том, что, смотрите, есть карта. Она влияет на основные моменты жизни человека. То есть есть непреодолимая карма. И астролог хороший, он знает все эти точки непреодолимой карты, кармы в жизни человека. И именно об этих точках он говорит. Непреодолимая карма, значит, человеческой силы не хватит, чтобы с этим справиться. Человек может справиться со всем, кроме этого. И есть такие пункты в жизни, точки, о которых астролог чистый и честный видит, Бог ему дает такое знание. Он говорит, вот здесь будет такое событие, здесь такое, здесь такое. Он об этом говорит, и это непреодолимо. Никто не сможет с этим ничего сделать. Понимаете? Все остальное находится в рамках свободы выбора. То есть это означает, если человек находится в невежестве, то у него будет даже хуже, чем написано в карте. Если человек находится в страсти, у него будет все четко, как по карте. Если человек находится в благости, то все будет смягчаться. Но вот эти основные события, они никак не поменяются. Их может видеть не просто астролог, а астролог, который имеет милость Бога. Поэтому просто карты здесь недостаточно. Есть один очень серьезный специалист, он сейчас уже ушел из этого мира, который серьезно как бы был серьезным философом и ученым в Вайшнавам. Я с ним общался на эту тему, он сказал, что астролог должен иметь две квалификации. Первая квалификация – глубоко знать карту. Вторая квалификация – видеть человека, судьбу человека без карты. Если человек не обладает двумя этими квалификациями, то он не может сопоставить жизнь человека и карту. Поэтому настоящая астрология означает очень глубокий мистический взгляд на жизнь человека и плюс карта. Сопоставление двух вещей дает истину. Таково мое мнение по этому вопросу. Большинство астрологов современных идут путем имперсональным. То есть они не видят личность, видят только карту. И на основании этого делают выводы. Если человек серьезно занимается духовной практикой, то такие астрологи ничего ему вообще сказать не могут. Один из моих наставников проехал всю Индию и побывал у 5 самых выдающихся астрологов Индии. И они мне ему все рассказали, составили гороскоп. И гороскопы все отличались друг от друга. Они все были разными абсолютно. И он сделал вывод, что вот эта астрология, в которой нет видения человека, она пуста. Он перестал как бы у них брать советы. Сейчас астрологи, очень много людей, которые занимаются просто изучением карты, и они сеют хаос в сердцах людей. Часто, не все, но часто. По причине того, что они не понимают, что дхарма означает нравственные законы, стоят выше астрологии. Например, астролог не имеет права людям говорить, которые живут вместе, что у них несовместимость. И что у них будет два брака. Он не имеет права это говорить. Потому что это сеет сомнения в их сердца. И потом, когда наступает тяжелый период, его слова рушат их семьи. Я знаю такой пример, что астролог один сказал в Риге одной семье, что у них будет три брака. И волей судьбы, так как эти люди занимаются духовной практикой, они три раза сходились и расходились вместе. Они просто разводились три раза и потом опять сходились. У них получилось три брака, но они живут вместе. Это редкий случай. Редкий случай, указывающий на то, что Бог им помог. Но проблема заключается в том, что часто астрологи помогают людям проблемы создавать. Я знаю одну девушку, которая решила уйти от мужа. И она прошла нескольких астрологов и нашла среди них тех, которые подтвердили, что уйти от мужа для нее – это судьба. Она, руководствуясь знанием этих астрологов, просто разорвала отношения с мужем, считая, что это по карме. Так как она не понимает, что нравственность стоит выше, чем астрология, и что нельзя, просто никогда нельзя уходить от своего мужа. Всегда это приведет к разрушению твоей жизни. Как бы ни говорила карта, не имеет значения. Человек должен дальше оставаться вместе с человеком, с другим. Таков закон дхармы или нравственной жизни. Но астрологи сейчас часто не изучают эти законы дхармы. И они не знают свою дхарму, что людям можно говорить, они знают, что нельзя. Они им говорят все подряд. Например, людям никогда нельзя говорить о том, что они деградируют, занимаясь духовной практикой, что они совершат оскорбление на кого-то и деградируют. Это означает, что они уже программируют этого человека на этот поступок. Дальше астролог не имеет права человеку говорить, в какую веру ему идти. Это не его дело. Некоторые астрологи говорят, у тебя по карте такая вера, иди туда. Другие, у тебя по карте такая вера, иди сюда. Это не твое дело, это его личное отношение с Богом. Ты вообще не должен туда свой нос сувать. Я знаю одну астролога, одну девушку очень порядочную, она написала брошюрку небольшую, 108, по-моему, называется, 108 способов, как астрология может угробить жизнь человека. Нам надо это изучить, если вы занимаетесь астрологией, чтобы не угробить жизнь человека. Я несколько способов всего привел, как бы. Поэтому сейчас люди в астрологии не образованы часто, и нужно быть очень внимательным, что за астролог тебе попался. Потому что часто люди просто хотят реализовать себя на этом поприще желанием господствовать над людьми. Это желание означает, желание власти всегда означает гипердиагностика. Точно так же экстрасенсы. Если вы приходите к экстрасенсу, чаще всего ими движет желание господствовать над людьми, поэтому они делают гипердиагностику. Что они делают? Они смотрят на тебя и говорят и начинают тебя грузить. Первое, что они делают, грузят. Точно так же делают астрологи неквалифицированные, грузят человека. Если ты приходишь к квалифицированному астрологу, ты уходишь от него счастливым. Почему? Потому что он дает тебе то знание, которое поможет тебе жить. Если ты приходишь к неквалифицированному астрологу, ты уходишь, у тебя уши повяли. Почему? Потому что он дает тебе знания, которые разрушат твою жизнь. Знание может или помочь жить, или разрушить. Поэтому человек должен очень внимательно сначала изучать дхарму. Дхарма означает то, что стоит выше всего. Выше медицины, выше астрологии. Если человек гипердиагностику делает, он разрушает жизнь человека. Он говорит, а у вас спит рак. Туберкулез. И человек приходит потом после обследования и говорит, смотрите, по анализам туберкулеза нет. Он к этому экстрасенсу приходит. И тот говорит, ну да, согласен. Это какая-то другая тяжелая инфекция, похожая, не туберкулез. Но вы вряд ли сможете с помощью анализов это определить. Ну еще лучше помог вообще. Отказаться же нельзя от своих слов. Ну?
Скажите, пожалуйста, может ли мать испортить жизнь своему ребенку?
Чаще всего так и бывает.
Да. Я понимаю, что если дочь, она не может определиться в ней, чего она хочет. И вот у меня есть сомнение, или она выполняет мои желания, то, что я хочу, чтобы она как бы себя реализовывала, и насколько, как ей дать возможность созреть в этих желаниях.
Я, прежде чем вам ответить, я хочу спросить вот мужчину. Скажите, я чем-то вас обидел ответом своим? Обидел?
Нет. Я первое, чего начинаю, что карма выше с тобой, причем намного выше с тобой.
Я очень благодарен вам вот за то, что вы вот так вот. Я очень хочу, чтобы астрология развивалась правильно, и поэтому я так строго сказал. То есть я не против астрологии, я за астрологию, но за астрологию, которая помогает людям жить.
Именно так и я.
Спасибо вам, что вы меня правильно поняли, потому что это я почувствовал неудовлетворенность в своем сердце моим ответом и решил продолжить эту беседу. Ваш вопрос очень правильный и уместный, потому что есть определенная техника судьбы, которую как родители обычно разрешают жизнь своим детям. Я вам сейчас объясню. Это строится на страсти, на силе страсти. Сила страсти означает желание наслаждаться своим ребенком. Благость означает желание служить этому ребенку, его судьбе, служить его судьбе. Означает, что я не знаю. Первое, это означает, я не знаю его судьбы. Я не знаю его судьбы. Второе означает, какая бы она ни была, я буду служить его судьбе, заботиться о нем. Когда человек находится в страсти в отношениях со своими детьми, он хочет наслаждаться тем, что его ребенок будет счастлив. Для этого в страсти, у человека в страсти всегда есть вполне определенная идея. У него есть твердое понимание, у человека в страсти, как его ребенок должен быть счастливым. И это понимание означает, что он обязательно угробит своего ребенка. Обязательно. Почему? Потому что есть тысячи способов развития людей в этом мире. И родители никогда не могут угадать способ развития своего ребенка. Они должны просто отстраниться и наблюдать, как он развивается, и потом помочь ему. Благостный человек всегда по отношению к родственникам относится несколько с нейтральной платформы. Он дает родственнику развиваться, возможно. Допустим, если благостный человек обнаруживает, что его жена по природе имеет склонность иметь другую веру, не такую, как он дает ей возможность развиваться в этой вере. Это признак благости. Означает ненавязчивая жизнь, гуманная. Люди в страсти очень навязчиво себя ведут. Они обычно, у них твердое из-за сильной привязанности наслаждаться счастьем, исходящим от сына или дочери. Люди в страсти, они, сами того не понимая, пытаются склонить ребенка в то развитие, в которое они считают нужным. Если же ребенок тормозит в этом направлении, они начинают его туда пихать и отбивают у него всякое желание развиваться. Вот смотрите, если цветок, допустим, должен расти вот в этом направлении, там свет, его все время привязывают в другом направлении, то какой результат? Он вообще перестанет расти, он просто загнется и все. Потому что ему надо расти только к свету, он не может в другом направлении расти. Его природа расти только туда, он не может расти туда. Допустим, если человек склонен развиваться в литературе, его хотят сделать математиком. Ему, у него отбивают всякую возможность развиваться вообще. Смотрите, как устроен этот мир, интересно. Мы хотим, чтобы дети получали 5. Означает страсть, результат. Мы хотим, чтобы дети были отличниками. Смотрите, ребенок получает по литературе 5, по математике 3. Вопрос. Как определить, у меня благостные, страстные или невежественные отношения с родителем? Тестируйте себя. С ребенком имеется в виду. Тестируйте себя. Невежественное отношение. Мне наплевать, что он получил по литературе и по математике. Страстное отношение. Если у него по литературе 5, а по математике 3, значит мы будем увеличивать время занятия математикой и уменьшать время занятия литературой. Означает убить развитие в ребенке. И третий благостный подход. Благостный человек вне устоев этого общества. Ему наплевать, как оценят преподаватели его поступок. Он говорит, мой хороший, математику изучай сколько можешь, литературу со всей силы. Сколько у тебя сил есть, занимайся литературой. Развивайся в литературе. Давай мы тебе отдадим в кружок литературный. И развивайся там, пожалуйста, как можешь. Кто такой гениальный ребенок? Гениальный ребенок – это тот ребенок, которого никогда нельзя склонить с его пути. Как-то раз ко мне пришла одна мамаша и говорит, у меня сын идиот, полный идиот. Я говорю, а в чем его идиотство заключается? Она говорит, а он учиться в школе не хочет. Я говорю, что он дома сидит, что ли, спит? Она говорит, да нет, целыми днями в хоккей играет. Я говорю, и как у него успехи? Он говорит, да в сборной Москвы. Это идиот не ребенок, это она идиот. Я так ей и сказал. По-мягкому.
Так она не сопротивляется, вот в чем дело.
Она не сопротивляется. Она сопротивлялась. Она пришла со мне, ко мне, как заставить ребенка учиться.
Нет, я про себя говорю.
А я про вас не говорю сейчас, я про нее. Я знаю, что у вас все нормально.
Спасибо.
Она требовала от меня дать ей знания о том, как заставить ребенка учиться. Я объяснял, что его не надо заставлять учиться, что он гениальный ребенок. Потому что сколько бы его ни заставляли, он все равно будет делать то, что надо. И все. Его не свернешь с его правильного пути, потому что его стебель очень толстый и крепкий. Он уже много жизней рос в этом направлении, и он, его никто не сможет сломать. И никто его не сможет нагнуть в другую сторону. Он упрямый в своем развитии, ему все равно, что ему скажут. Это означает гениальный ребенок. В основном дети не такие. Их можно нагнуть и сломать. И таким образом убить в них возможность учиться. Так в основном сейчас родители делают. 90% случаев родители убивают всякую возможность детей развиваться в правильном направлении. Больше того, они обманывают своих детей и прививают им желание развиваться в неправильном направлении. Как это происходит? Ребенку, допустим, нравится литература, а только будучи изучая математику, он сможет иметь много денег в жизни. И ребенку прививается эта идея, что надо все равно изучать математику, иначе ты будешь без штанов. И ребенок, прививая эту идею себя, начинает этой математикой себя мучить. И потом он вообще не знает, он художником должен быть, писателем или бизнесменом. Почему? Потому что в него убили вот это вот желание делать то, что ему надо по природе. И сейчас, смотрите, общество развивается абсолютно дебильно. Потому что все люди в основном считают, что все должны быть менеджерами, юристами, экономистами, бизнесменами и адвокатами. Все. И все это дебильное общество развивается только в этих направлениях. Это означает всего лишь маленькая часть людей, которые действительно в этом себя найдут. Все остальные просто получают ложное образование. Да?
Мой отец, будучи руководителем, взял меня на работу руководителем среднего звена. За 15 лет работы у меня с людьми, в общем-то, сложились очень теплые доверительные отношения. А параллельно я занимался ведической астрологией, сначала как любитель, а последние 3 года в Атитапаловой Москве, в школе научной. После смерти отца его преемник, в общем, стал ко мне цепляться и по поводу астрологии, по поводу остального, говорил, что я не жесткий. И вот месяц назад как бы подал на сокращение. Мой вопрос заключается в том, мне предложат там рабочую точку, вдвое меньше зарплаты, мне в этом соглашаться ли мне на эту точку, искать в другом месте работу руководителя, или можно попробовать себя в астрологии, высвободить за свободное время. В принципе, мне очень нравится заниматься астрологией. Последние 3 года мне открылись глаза. У меня были ошибки, о которых вы говорили.
Вы разберитесь, пожалуйста, с тем, для чего человек работает. Для того, чтобы ему нравилось, или для того, чтобы он как-то содержал себя в жизни. Что значит природа человека? Природа человека – это делать то, что нравится, и быть без штанов совсем. Или все-таки нужно, чтобы от этого была какие-то деньги? Что значит природа?
Деньги и то, и другое.
Правильно. Надо, чтобы нравилось и были средства. Это означает природа человека. Так вот, ваша природа – быть руководителем. А астрология для вас – это способ развиваться. Вы так развиваетесь как личность.
А что мне делать, если, допустим, шеф?
Я знаю, что вам делать. Я знаю, что вам делать. Вам надо создавать свой бизнес. Потому что вы, как личность, более развиты, чем ваш шеф. У вас правильное представление о руководстве, а у него неправильное. И вы под его руководством никогда не сможете развиться. Потому что он будет как пиявка сосать вашу кровь. Вам понадобится несколько лет для того, чтобы развиться самому. Люди пойдут за вами, потому что вы очень хороший человек, как руководитель. И вы потом станете крепким и хорошим, и полезным для общества руководителем. А астрология – это способ развития для вас. А потом она перейдет в духовную жизнь постепенно. Потому что человек должен понять, что зарабатывать себе на жизнь – это не предназначение человека. Это только маленький кусочек его предназначения. На самом деле это важно деятельностью своей заниматься по своей природе. Для чего важно? Для того, чтобы ты был сильным в деятельности, для того, чтобы у тебя были средства, уважение, любовь к труду, чтобы все у тебя это присутствовало, чтобы ты был в этом счастлив. Но человек не может быть счастлив в том, что не связывает его с духовной практикой и с Богом. Это счастье временную природу имеет. И рано или поздно человек в нем разочаровывается, потому что воистину глубоко и правильно живет только тот, кто трудится для того, чтобы иметь нормальную ситуацию в этом мире. А все время, которое у него есть свободное, он посвящает самосовершенствованию, цели своей человеческой жизни. Именно ради этого свои душевные силы и надо направлять со всей силы. Настоящее предназначение любого человека заключается только в одном. Это стремиться к Богу и к пониманию, что я душа. В этом наше предназначение. Но если человек считает, что он должен сначала развиться как специалист, а потом уже стремиться к Богу, он ошибочно думает, потому что развитие, самосовершенствование и делает человека специалистом. Когда человек самосовершенствование ставит на первое место, то он повышает свой статус в обществе, он лучше видит людей, он легче зарабатывает средства на жизнь, ему легче жить в этом мире. Он попадает под защиту Бога, удача стоит рядом с ним. Он деньги получает естественным образом в своей жизни. Поэтому человек должен духовное и нравственное развитие ставить на первое место. И тогда даже в его деятельности он станет успешным. Но никогда не нужно ей пренебрегать, никогда не нужно думать, что я должен бросить свою работу ради того, чтобы развиваться. Это неправильно. Я вам уже ответил на этот вопрос. Вы должны создать свой бизнес.
Короткий еще вопрос. Отец умер у меня полтора года назад. Он был человеком с очень добрым сердцем, помогал всем. Ну, неправильно жил.
Ваш человек, отец пошел на низшие планеты, надо молиться за него. Если вы будете молиться хотя бы полгода, то он явится к вам во сне, обнимет вас, или поцелует, или скажет доброе слово, и пойдет дальше своей дорогой.
Полтора года уже молимся с братом и с внучком.
Ничего, вы не достигли результата. Но вы скоро уже достигнете, потому что вы его держите на определенном уровне, он не может опуститься ниже. Вы фактически сожгли почти всю его карму. Я этого человека четко вижу. Если вы сомневаетесь в моих словах, я могу сказать, что, насколько я вижу, смерть наступила от того, что сердце пострадало.
Он умер полтора года от инсульта, но, в принципе, умер, да, сердечное сердце.
Я вижу этого человека, и скоро он пойдет вверх уже. Ему осталось совсем немного. Несколько месяцев осталось молить. И как только вы это сделаете, удача придет в вашу жизнь. Веды говорят, если человека с помощью молитвы избавляет от ада своего родственника, то Бог дальше любит его всю жизнь. Он будет всю жизнь заботиться о нем, всю жизнь ему помогать. На ваш вопрос.